Watchman Ni. Живая жертва. Глава 2. Подведение итогов прошлого. После того, как человек уверовал в Господа, у него неизменно остается множество дел из прошлого, которые ждут своего завершения. Перед нами встает вопрос, как он должен их завершить? Учение Библии. В Библии и особенно в Новом Завете Бог, по-видимому, не придает особого значения тому, что человек делал до того, как доверился Господу. Попробуйте найти какие-нибудь отрывки между Евангелием от Матфея и Откровением, в которых говорится о завершении прошлого. Если вы попытаетесь, то вам придется признать, что найти такие отрывки чрезвычайно трудно. Действительно, в посланиях рассказывается о нашем неправильном образе жизни в прошлом. Они также открывают нам, какими должны быть наши будущие действия. Но они не рекомендуют, что делать с нашим прошлым. Например, и в послании к Ефесянам, и в послании к Колоссянам упоминается наше прошлое. Но ни в одном из них не говорится о том, как мы должны его завершить. В них говорится только о том, что нам следует делать в будущем. То же самое верно и в посланиях к Фессалоникийцам. Они тоже вспоминают прошлое, не уточняя, как его завершить. Поскольку акцент снова делается на будущем, как будто прошлое больше не является проблемой. Однако нет никаких сомнений в том, что с прошлым необходимо покончить надлежащим образом. Многие сторонники Возрождения неустанно проповедуют о том, что новообращенные должны покончить с прошлым. Может быть, они придают этому вопросу слишком большое значение? Изучая Слово Божье, кажется, что апостолы и даже Иоанн Креститель мало обращали на него внимания. Первое. Ответы Иоанна Крестителя. Когда множество людей задали вопрос «Что же нам делать?», Иоанн Креститель, отвечая, сказал им: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Как видите, он имел в виду не прошлое, а будущую жизнь. И еще пришли мытари, спрашивая: «Учитель, что нам делать?» Он сказал им: «Не требуйте больше того, что вам назначено». И солдаты также спросили его: «А мы, что мы должны делать?» И он сказал им: «Ни у кого не вымогайте ничего насильно, и никого не обвиняйте несправедливо, и довольствуйтесь своей платой». Смотрите Луки 3 глава. Все это показывает нам, что даже Иоанн, проповедовавший покаяние, делал упор не на прошлом, а на будущем. Второе. Учение Павла. Если мы потратим некоторое время на изучение писем Павла, то обнаружим, что он всегда делает акцент на будущей жизни, оставляя прошлое без упоминания. А почему? Потому что все прошлое скрыто под драгоценной кровью. Малейшее отклонение в этом вопросе исказило бы Евангелие, извратило бы учение о покаянии и даже испортило бы способ возмещения ущерба. Следовательно, мы должны осторожно перед лицом Божьим решать эту проблему. Это правда, что есть определенные вещи из прошлого, которые требуют прекращения, но для этого есть особые причины. Мы должны четко представлять свою позицию по этому вопросу. Третье. Учение первого послания к Коринфянам. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6 глава, стихи с 9 по 11. Хотя Павел и упомянул о том, какими были коринфяне и что они делали, он не предложил, как решить эти проблемы. Он подчеркнул, что они были омыты, освящены и оправданы во имя Господа Иисуса и в Духе Божьем, что, несомненно, не было направлено на то, чтобы покончить с прошлым. Наш Спаситель уже разобрался с нашим прошлым. Следовательно, сегодня следует обратить особое внимание на будущую жизнь. Тот, кто спасен, уже омыт, освящен и оправдан. Четвертое. Учение послания к Ефесянам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Послание к Ефесянам, 2 глава, стихи с 1 по 5. Здесь ничего не говорится о том, как мы можем наилучшим образом завершить все эти дела плоти. Ибо единственный всеобъемлющий вывод заключается в том, что наш Господь по великой любви и щедрой милости Божьей полностью разрешил наше прошлое. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Ефесянам 4 глава, стихи 17 по 24. Все это относится к условиям прошлого. Поэтому, отвергнув ложь, Ефесянам 4:25. Теперь он говорит о будущем. Однако он говорит только о том, чтобы отбросить ложь в будущем, не говоря о том, как поступить с прошлой ложью. «Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу». Стихи с 25 по 27. Здесь ничего не говорится о прошлом, но только о будущем. «Пусть тот, кто украл, больше не крадет» – стих 28. И снова акцент делается на будущей жизни. Он не занимается проблемой того, как вернуть украденное. «Но лучше пусть он трудится, творя руками своими доброе дело. Да не исходит из уст ваших порочная речь, но такая, которая хороша для назидания, в какой может быть нужда, чтобы она давала благодать слушающим. И не огорчайте Святого Духа Божьего. Да удалятся от вас всякая горечь и гнев и озлобленность и крикливость и порицание со всякой злобой». Стихи с 28 по 31. Отныне все эти наставления следуют одному и тому же правилу. Они касаются только теперешней жизни человека. «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив, Благодарение, 5 глава, стихи 3-4. Все еще следуя тому же принципу, эти слова относятся к поведению верующего на грядущие дни, а не к завершению прошлого во времена неверия. Из посланий мы можем открыть для себя удивительную истину. Бог уделяет особое внимание будущему верующего. Его не интересует прошлая жизнь, и он не думает о том, что нам следует делать с прошлым. Это очень важное понимание, которое необходимо иметь всем верующим. Из-за некоторых ошибочных представлений о Евангелии отношение к прошлому иногда становится настолько напряженным, что это приводит людей в рабство. Мы не утверждаем, что с прошлым не нужно иметь дел, поскольку есть несколько вещей, которые действительно требуют такого отношения. Однако мы должны признать, что это не является основополагающим. Бог говорит нам, что все наши прошлые грехи искуплены кровью. Мы полностью прощены, потому что Господь Иисус умер за нас. Мы спасены через Христа нашего Заместителя, а не на основании того, что мы имеем дело с прошлым. Никто не спасается своим добрым поведением в прошлом, и никто не спасается из-за раскаяния в своем прошлом зле. Мы спасены через искупление, совершенное Господом Иисусом Христом на кресте. Только это является фундаментом, на котором мы твердо стоим. С чем необходимо разобраться? Что же тогда нам следует делать с прошлым? Внимательно изучив Новый Завет, мы находим несколько мест, где упоминается вопрос завершения прошлого. Но все эти случаи являются примерами, ни один из них не является учением. Таким образом, наш Господь оставил нам несколько примеров для руководства в решении проблем прошлого. Первое. Необходимо покончить с идолопоклонством. «Обратились от идолов к Богу» 1 Фессалоникийцам 1.9. Все, что касается идолов, не так просто, как многие думают. Помните, что мы – храм Святого Духа. Какое отношение имеет храм Божий к идолам? Даже апостол Иоанн, обращаясь к верующим, увещевает их. «Дети мои, берегитесь идолов» 1 Иоанна 5.21. Мы должны понять, как Священное Писание рассматривает идолопоклонство. Бог запрещает создавать какие-либо резные изображения или любое подобие того, что находится на небесах вверху, на земле внизу или в воде. Он также запрещает допускать любую мысль о том, что эти изображения являются живыми. Как только возникает такая мысль, это изображение становится идолом. Сами по себе изображения ничего не значат, но если их считать живыми, тогда они становятся дьявольскими. Поэтому поклонение этим изображениям строго запрещено. Ни одно сердце не может повернуться к ним лицом. Одна из 10 заповедей запрещает создание изображений. Смотрите Второзаконие 5.8. «И не искал богов их, говоря, как служили народы эти богам своим, так буду и я делать» Второзаконие 12.30. Не спрашивайте о других богах из любопытства. Не спрашивайте, как эти народы служат своим богам. Бог запрещает нам проводить подобные исследования, ибо это приведет только к тому, что мы будем следовать путям других народов. Какое отношение храм Божий имеет к идолам? Суть ясна. Христиане не должны посещать языческие храмы, за исключением особых случаев, таких как ночевка в горах, где невозможно найти ничего другого. Они не должны посещать эти храмы в развлекательных целях. Христианам не подобает подходить слишком близко к идолам. «Берегитесь идолов» означает «не подходите к ним слишком близко». «И не помяну имен их», то есть других богов, «устами моими», 16 псалом 4 стих. Даже за кафедрой в проповеди мы должны быть осторожны и не упоминать имена других богов, если только это не является абсолютно необходимым для иллюстрации. Мы также должны покончить со всеми суевериями, даже не питая страха перед судьбой. Слишком многие верующие по-прежнему верят в удачу и обращают внимание на то, что их судьба зависит от формы лица или их ладоней. Подобные вещи запрещены. Все, что имеет хоть какое-то отношение к идолопоклонству, должно быть полностью отвергнуто. Раз и навсегда перед Богом. Начиная с самого первого дня своей жизни, веря во Христа, верующий должен быть отделен от идолов и от всего, что связано с идолопоклонством. Он не должен больше упоминать имена идолов и обращаться к гадалкам. Он должен держаться подальше от языческих храмов, не допускать даже мысли о поклонении идолам. Он не должен интересоваться тем, как совершаются богослужения в других религиях. Необходимо полностью покончить с прошлым. Любые предметы идолопоклонства, которые могут быть у него, должны быть разбиты, а не проданы. Они должны быть уничтожены. Это очень серьезно, потому что Бог чрезвычайно ревнив к идолам. Если верующие сегодня не полностью отделены от идолов, то как они могут избежать величайшего идола будущего, образа Антихриста? Нельзя поклоняться не только тому, что вырезано или отлито в форме, но и ничему живому. Близится день, когда у человека греха появится живой образ. Ни одному образу нельзя поклоняться, даже так называемым изображением Христа или Марии. Необходимо культивировать привычку не поклоняться никаким изображениям. Мы не должны служить по плоти. Мы должны служить в духе, ибо Бог ищет тех, кто служит Ему в духе, а не по плоти. Бог – это дух, Он не образ. Знание этого избавит многих верующих от падения в римско-католическую церковь, влияние которой значительно возрастет с приходом Антихриста. Следовательно, первое, что нам нужно сделать, чтобы покончить с прошлым, это отвергнуть всех прежних идолов. Мы должны отвернуться от идолов и ожидать второго пришествия Сына Божьего. Мы не должны хранить никаких изображений Господа Иисуса. Ни одно из них не является Его истинным подобием и, следовательно, ничего не стоит. В музее Ватикана хранится более 2000 различных изображений Господа Иисуса. Все это – плод воображения художников. Многие художники путешествуют по миру, платя людям деньги за то, чтобы они им позировали. Позвольте нам сказать вам, что это богохульство. Бог – ревнивый Бог, и Он не потерпит подобного. Все суеверия должны быть отвергнуты. Даже малейшие намеки на идолопоклонство должны быть тщательно устранены. Второе. Некоторые вещи требуют осмысления. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Деяния 19.19. Это тоже то, к чему новообращенный верующий должен в конце концов прийти. Хотя здесь нет ни заповедей, ни учений, тем не менее такие действия, несомненно, являются результатом действия Святого Духа. Дух Святой так действует на верующих, что они выносят те вещи, которые не должны были находиться в их владении, и сжигают их. Книги, упомянутые в Деяниях 19 главе, стоили 50 тысяч драхм, большие деньги. Но они не были проданы, чтобы церковь могла использовать вырученные средства. Вместо этого все они были сожжены. Если бы Иуда Искариот присутствовал при этом, он, конечно же, возражал бы против сожжения, поскольку стоимость книг превышала 30 сребреников. эти деньги можно было бы использовать для помощи бедным. Однако Господу было угодно, чтобы книги были именно сожжены. Есть несколько вещей, которые необходимо прояснить. Изображение – это одно, книги по магии – другое. Принцип ясен. Все изображения должны быть отброшены, а со всеми сомнительными вещами необходимо разобраться. У нас есть библейский пример того, что вещи, которые имеют определенную связь с грехом, такие как азартные игры или непристойные книги, должны быть сожжены. Как насчет вещей, которые не подобают святым? В доме неверующего было бы вполне естественно найти вещи, связанные с грехом и не подобающие святому. Таким образом, после того, как человек уверовал в Господа, ему следует вернуться домой и осмотреть свои вещи. Вещи, связанные с грехом, должны быть уничтожены, а не проданы. Вещи, не подходящие святому, могут быть переделаны, где это возможно, например, одежда, или могут быть проданы. Хорошую иллюстрацию мы можем найти в 13 и 14 главах книги Левит, где говорится об одежде, принадлежащей больному проказой. Такую одежду можно сравнить с вещами, с которыми нам приходится иметь дело. В ходе расследования было обнаружено, что на некоторых предметах одежды была обнаружена проказа, и поскольку их нельзя было стирать, они были сожжены на огне. Однако некоторые предметы одежды все-таки можно было постирать, и при стирке язва исчезала. Их можно было использовать снова. Аналогичным образом некоторые элементы нашей одежды можно изменить, укоротив или удлинив их, поскольку проблема заключается всего лишь в стиле. Другие, однако, настолько вовлечены в грех, что не могут быть искуплены. Поэтому они должны быть сожжены. Новообращенному верующему необходимо хорошо усвоить себе этот урок с самого начала, чтобы он не смог забыть его на протяжении всей своей жизни. Ему следует дать понять, что быть христианином – это вполне реально. Это значит гораздо больше, чем просто ходить в церковь и слушать там проповеди. Третье. Все долги должны быть возвращены. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Луки 19:8. Закхей дает нам хороший пример. Как ни странно, на эту тему нет учения. Но каждый верующий поступает так, как его побуждает Дух Святой. Следовательно, здесь немного больше, а там немного меньше. Каждый поступает так, как его ведет Святой Дух. Если бы это было просто доктриной или учением, то все делалось бы единообразно. Сила Господня была так велика над Закхеем, что он был готов возместить вчетверо все, что он неправедно потребовал от любого человека. На самом деле мы бы сочли двукратную компенсацию уже вполне достаточной. Принцип, изложенный в книге Левит, заключается в том, чтобы добавить к этому еще пятую часть, Левит 6 глава 5 стих. Предположим, что задолженность составляет $1000. Тогда возмещение составит $1200. Но когда человек движим Духом Святым, он должен следовать этому движению, будь оно четырехкратным или даже десятикратным. Поэтому давайте вспомним, что Библия не дает нам никакого учения на этот счет. Все, что делается, это просто принцип, применение которого осуществляется в соответствии с водительством Святого Духа. Если новообращенный верующий в прошлом вымогал или обманывал кого-либо, крал или завладевал чем-либо неправедным путем, мы считаем, что он должен поступать с этими вещами так, как в нем действует Господь. В финансовом отношении он может оказаться не в состоянии исправить то, что он совершил обманом. Хотя это не повлияет на то, что он будет прощен Богом, это окажет определенное влияние на его свидетельство. Например, если я украл у определенного человека $1000 до того, как был спасен, я не смогу проповедовать ему Евангелие, если не раскрою этот обман. Я могу, конечно, попытаться ему проповедовать, но его мысли, скорее всего, будут заняты только этой $1000. Без сомнения, Бог меня простил, но у меня нет свидетельства перед этим конкретным человеком. Я не могу удержаться от того, чтобы не отплатить ему тем же, сказав: «Разве Бог не простил меня?» Этот вопрос во многом связан с моим свидетельством. Пожалуйста, запомните. Закхей вернул 4-кратно ради своего свидетельства. В то время, когда люди все роптали, говоря, что он, Иисус, вошел в дом к человеку, который является грешником, когда они жаловались на то, как много этот человек вымогал и несправедливо взыскивал со многих, Закхей встал и сказал: «Если я неправомерно взыскал что-либо с кого-либо, я воздам вчетверо». Это 4-кратное искупление не было условием для того, чтобы ему стать сыном Авраама. И оно не было обязательным условием для получения Божьего спасения. Но тем не менее это было результатом того, что он был сыном Авраама, и результатом того, что спасение пришло в его дом. Его 4-кратное восстановление наложило печать на уста его критиков, поскольку это было гораздо больше, чем то, чего он лишил других. Благодаря такому восстановлению его поведения у него было свидетельство перед людьми. Итак, это и есть основание для дачи свидетельства. «Я знаю брата в Господе, который до своего спасения был неправеден в денежных вопросах, а также грешил определенным поведением. У него было много одноклассников, большинство из которых принадлежали к верхушке среднего класса. После того, как он был спасен, он с большим рвением пытался обратить своих одноклассников ко Христу, но потерпел ужасную неудачу. Хотя он искренне проповедовал им Евангелие, они не могли поверить ему и удивлялись его мошенничеству и проступкам в прошлом. Они не забыли его прошлого, потому что он никогда не исправлялся, как это сделал Закхей. Его прошлые грехи были прощены перед Богом, но он оставался проблемой для людей. Если бы он признал свою вину и вернул долги, его свидетельство могло бы быть принято во внимание. Новообращенному человеку необходимо спросить себя, не причинил ли он кому-нибудь зла, или не обманул ли он кого-нибудь, не принес ли он в свой дом вещи, которые ему не принадлежат, или которые он приобрел неправедным путем. Если это так, он мог бы избавиться от них, разобравшись с каждым из них. Христианское покаяние включает в себя признание ошибок прошлого. Это не похоже на обычное покаяние, которое просто предполагает изменение поведения. Например, если в прошлом, будучи мирским человеком, я часто выходил из себя, мне было бы достаточно продемонстрировать свое раскаяние, не повторяя этого. Но как христианин, я должен не только изменить свое поведение, но и признать, что выходить из себя было неправильно. Я должен не только сдерживать себя перед Богом, но и признаться перед людьми в том, что когда-то я был виновен в том, что выходил из себя. Таким образом, этот вопрос будет решен. Если человек раньше воровал, то теперь он чист перед Богом, если перестанет красть. Однако это не очищает его перед людьми. Даже если в течение 3 лет подряд он ничего не украдет, люди все равно будут считать его вором. Итак, ради свидетельства он должен не только прекратить воровать, но и признаться людям в своих прошлых грехах. Он способен на это, потому что был спасен благодатью. Сложная проблема. Вот сложная проблема. Предположим, я украл 10 тысяч долларов, но сейчас у меня нет с собой даже 1000. Как мне тогда решить эту проблему? В принципе, я должен откровенно признаться в своем мошенничестве и признать, что в настоящее время я просто не в состоянии вернуть свой долг. Возмещение ущерба – это одно, а признание вины – совсем другое. Независимо от того, способен я возместить ущерб или нет, я должен в этом признаться. В противном случае я никогда не смогу дать свидетельство. Хотя признание часто сопряжено с трудностями, оно все равно должно быть сделано. Что следует предпринять в особой ситуации, когда произошло убийство, чтобы покончить с прошлым? В Библии описаны два таких случая, в одном из которых человек непосредственно причастен к убийству, а в другом – косвенно. Первый случай касается разбойника на кресте. Слово «разбойник» в переводе с греческого означает не просто грабителя, а того, кто убивает людей. Не обычного вора, а того, кто убивает за деньги. Но после того, как этот разбойник уверовал в Господа, его грехи были прощены, ибо нет такого греха, который не мог бы быть очищен драгоценной кровью Христа. Господь сказал ему: «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю». Луки 23:43. Этот разбойник не стал разбираться со своим прошлым, да у него и не было для этого возможности. Писание больше не упоминает о его прошлом, как бы оставляя прошлое в прошлом. Второй инцидент касается Павла, который был косвенно причастен к убийству. Он лично никого не убивал, но он был соучастником убийства Стефана, поскольку охранял одежды тех, кто забил Стефана камнями до смерти. Однако в этом случае Писание также умалчивает о прошлом, как и в первом случае. В общем, когда мы сталкиваемся с такими случаями, мы не должны отягощать совесть новообращенного, если только Бог не воздействует особым образом на его сердце. В двух случаях, описанных в Новом Завете, Бог, по-видимому, не обращает внимания на вопрос о восстановлении прошлого. Однако совесть некоторых верующих может быть неспокойна из-за действия в них Святого Духа. Это отличается от обычных обвинений. Если они могут выразить свои сожаления пострадавшим семьям, то, конечно, это не является чем-то запретным. Тем не менее, это не является ни учением, ни заповедью. Четвертое. Незавершенные дела нужно завершить. Когда человек становится спасенным, у него, несомненно, остается много незавершенных мирских дел. Это может легко помешать ему следовать за Господом. Как, согласно Священным Писаниям, завершаются эти дела? Когда кто-то в Новом Завете пришел к Господу и сказал: «Господи, позволь мне сначала пойти и похоронить моего отца», Господь Иисус ответил ему: «Следуй за мной и предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». Матфея 8 глава, стихи 21-22. Итак, в вопросах, связанных с земными обязанностями, слово Господне таково: «Следуй за мной, и пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Вот неверующий отец, который все еще жив. Мысль ученика – вернуться домой и подождать, пока его отец умрет и будет похоронен, прежде чем последовать за Господом. Но Господь противодействует ему принципам, согласно которому мертвые сами должны хоронить своих мертвецов. Первое «мертвые» относится к людям этого мира, которые духовно мертвы. Второе «мертвые» относится к физически мертвым. Господь призывает его последовать за ним и предоставить погребение мирянам. это никоим образом не означает, что новообращенные верующие не должны исполнять сыновние обязанности, а также обязанности по погребению своих родителей. Скорее, это принцип, которого следует придерживаться. Пусть люди этого мира продолжают заниматься всеми незаконченными делами. Если мы будем заканчивать все эти дела сами, у нас может вообще не остаться времени на то, чтобы быть христианами. Всегда есть вероятность того, что отец не умрет. Следовательно, мы должны позволить мертвым хоронить своих мертвецов. Это не значит, что мы не будем заботиться о других вещах. Это просто означает, что мы не позволим таким вещам мешать нам. Кто может быть христианином, если он должен сначала позаботиться о тысяче и одном семейном деле и о том, чтобы заработать себе на жизнь? Давайте не будем ждать, пока все эти земные дела будут улажены, прежде чем прийти ко Христу. Если мы будем это делать, мы никогда не последуем за Господом. У кого бы вообще был шанс поверить Господу, если бы ему пришлось сначала закончить все свои дела? Поэтому не позволяйте этим вещам из прошлого связывать вас. Для нас эти дела могут остаться незавершенными. Их можно просто оставить позади, когда мы начнем следовать за Господом. Из того, что мы можем найти в Слове Божьем, эти четыре пункта, рассмотренные выше, являются основными из прошлого, с которыми необходимо покончить. Новообращенный верующий должен научиться справляться с каждым из них. Вопрос. Возникает вопрос. Что делать, если человек, с которым поступили несправедливо, не осознает этого? Следует ли ему признаться в таком грехе? Наш ответ таков. Есть ли у вас какие-либо физические долги? Если есть, то в этом нужно признаться. Однако лучший способ это сделать – совместно с церковью. Например, если из-за меня вы понесли убытки в размере $1000, я должен быть готов признаться в этом и возместить вам ущерб. Но я должен сделать это так, чтобы это было наиболее выгодно для вас. Новообращенный склонен впадать в крайности и тем самым может все испортить. Лучше всего обратиться с этим вопросом в церковь, и пусть более опытные братья помогут принять решение. Это происходит потому, что новообращенный может легко попасть под чрезмерное угрызение совести или вообще отказаться от чего-либо из-за возникающих трудностей. То, что делается на собраниях пробуждения, никогда не сравнится с тем, что делается в церкви. В первом случае новообращенный должен действовать в одиночку. В последнем случае он получает преимущество общения с церковью.